Здравствуйте, возлюбленные Христе Иисусе Господе нашим, отцы, братья и сестры. После летних каникул мы начинаем новый сезон передач из цикла «Современность в свете учения Слова Божия». И эту передачу я начинаю с важного объявления. Вышли в свет и поступают в лавку Слова моя новая книга и новый вестник «На страже православия» номер 3 за 2020 год. Книга называется так: «Мы приближаемся ко времени Антихриста» или «Цифровизация и COVID-19. Путь к начертанию зверя». Несколько слов об этой книге, которая продолжает серию известных моих книг «Но избави нас от лукавого», «Святое православие и тайна беззакония», «Человек должен оставаться человеком», «Греция против», «Шаги апокалипсиса» и других. «Мы приближаемся ко времени Антихриста». Так предупреждает один из самых почитаемых в православном мире старцев, настоятель обители во имя святого преподобного Павла Ксеропокамского, архимандрит Парфений Мурилатос. Цель данной книги – на основании самых новых и неопровержимых сведений раскрыть тайные замыслы врагов Бога и человечества. В ней рассматриваются духовные, политические и технологические составляющие построения единого глобального цифрового общества. Под предлогами так называемого «устойчивого развития» в кавычках, «улучшения качества жизни и безопасности» в кавычках, формируется всемирная богоборческая тоталитарная тирания, которая может закончиться внедрением погибельного начертания Антихриста. Ажиотаж вокруг коронавируса COVID-19 – это еще одно прикрытие для реализации зловещих планов по введению жесткого антинародного режима. На страницах книги публикуются подробные свидетельства видных ученых, обличающих ложь средств массовой дезинформации, которые нагнетают панику по поводу этой инфекции. В своих выступлениях специалисты также поднимают самые острые проблемы, связанные с недопустимостью так называемой массовой вакцинации в самые сжатые сроки, предупреждая об угрозах для независимости государства, свободы и даже жизни каждого человека, мы должны знать способы борьбы с наступающим злом. Книга предназначена для широкого круга читателей, а в особенности для тех, кто заботится о спасении своей души и не желает вечной погибели. В книгу вошли самые свежие материалы, повторяю, в книгу вошли самые свежие материалы по описываемым событиям, вплоть до начала августа 2020 года. Тираж книги ограничен, поэтому приглашаю всех в лавку Слова. А в новый вестник «На страже православия» уже включены совершенно новые сведения, вплоть до начала сентября 2020 года. Так же, как и в книге, в вестнике говорится не только о кознях врагов человечества, но и о способах борьбы с ними. А сегодня мы будем говорить о вакцинации от коронавируса, которую пытаются навязать богоборцы всему человечеству. Приведу некоторые официальные сообщения. Когда начнут делать прививки от коронавируса? Россиян разделили на три группы. После массового тестирования на добровольцах начнется прививочная кампания для всех россиян. В понедельник, 31 августа 2020 года, На встрече с медработниками глава Минздрава Мурашко сообщил, что первые поставки вакцины от коронавируса «Спутник-5» большими партиями начнутся уже в сентябре. Но максимальные объемы появятся уже в ноябре-декабре, сказал министр здравоохранения. Многие средства массовой информации поспешили сообщить, что в эти месяцы начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса. На самом же деле в нашей стране, по сути, будут идти три разные прививочные кампании. Точнее, запланированы несколько отдельных этапов для разных групп населения. Конец цитаты. Напоминаю, дорогие мои слушатели, что я сейчас привожу вам официальные сведения, поэтому здесь я сказал средства массовой информации, которые на самом-то деле являются средствами массовой дезинформации. Продолжаю зачитывать официальное сообщение. Группа 1. Добровольцы с оплатой, обследованиями и спецстраховкой. Первая в мире российская вакцина против коронавируса, зарегистрированная 11 августа, еще не проходила крупномасштабное тестирование на широком круге добровольцев. Наше законодательство в чрезвычайных ситуациях, таких как пандемия, допускает пострегистрационные клинические исследования. Планируется, что они стартуют в сентябре и, в отличие от испытаний первой и второй фазы, будут действительно массовыми. Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются. Больше 2500 человек уже набрано. Всего будет 40 тысяч, рассказал 31 августа Михаил Мурашко. Поскольку это официальные клинические исследования, третий этап тестирования вакцины, то добровольцы получают гарантии по полной программе. Это и оплата, а на первых двух фазах платили около 140 тысяч рублей, и специальная страховка на случай непредвиденных последствий для здоровья, регулярное обследование и медицинское наблюдение. Разумеется, есть и обязательства – являться к врачам строго в отведенное время, проходить необходимые для исследования процедуры. Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что вакцина «Спутник-5» поступит в столичные клиники до 3 сентября. Директор НИИ имени Гамалеи, где разработали вакцину, академик Александр Гинзбург рассказал, что пострегистрационные исследования планируется начать 4-5 сентября. По его словам, для старта выбран именно московский регион, потому что здесь есть необходимая инфраструктура для исследований и учета. Группа 2. Для врачей и учителей. Тире. Электронный дневник самонаблюдения. Сентябрь также станет месяцем, когда должна стартовать вакцинация от коронавируса для граждан из групп повышенного профессионального риска – врачей и учителей. Вакцинация у них и пострегистрационные испытания прививки на добровольцах будут идти параллельно, пояснил в интервью советник министра здравоохранения, вице-председатель механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарственным средствам Сергей Глаголев. Данные о таких получателях прививки, как и о любом вакцинированном в дальнейшем от COVID-19 гражданине, будут вносить в специальный государственный регистр. Обратите внимание, мы об этом будем сегодня еще говорить. Повторяю, данные о таких получателях прививки, как и любом вакцинированном в дальнейшем от COVID-19 гражданине, будут вносить в специальный государственный регистр. Кроме того, любой привитый от коронавируса человек в нашей стране получит возможность установить специальное мобильное приложение. В нем есть электронный дневник самонаблюдения и напоминание внести информацию о своем самочувствии. Это поможет вести эффективный медицинский контроль за состоянием здоровья вакцинированных. Конец цитаты, рассказал Глаголев. Отметим, что в отличие от добровольцев, участвующих в клинических испытаниях, у вакцинированных врачей и учителей не будет специальных гарантий, предложенных участникам клинических исследований. Вот здесь я повторю опять. В отличие от добровольцев, участвующих в клинических исследованиях, у вакцинированных врачей и учителей не будет специальных гарантий, положенных участникам клинических исследований. То есть им не полагаются ни оплата, ни регулярные плановые медицинские обследования. В случае каких-то неполадок со здоровьем, можно будет обратиться в поликлинику в обычном порядке. И далее группа 3. Остальные россияне, кроме лиц с противопоказаниями. Несмотря на то, что вакцина уже зарегистрирована, ее начнут вводить врачам и учителям, пока не идет речь о выпуске вакцины в свободное плавание, уточнил Глаголев. Массовая прививочная кампания для жителей нашей страны может начаться только после того, как будет проведено пострегистрационное исследование, подчеркнул советник министра здравоохранения. По словам Глаголева, добровольцев, участвующих в третьем этапе клинических исследований, будут наблюдать в течение полугода для контроля деятельности иммунитета и возможных отдаленных реакций на прививку. Считаем, что если эти исследования начнутся в сентябре, то в лучшем случае завершатся к январю. Плюс необходимый анализ, подсчеты, оформление итогов. Итого, массовая вакцинация для россиян может стартовать в конце января, феврале 2021 года. При этом, как говорят в Минздраве, пока не планируется вакцинировать детей. Для них вакцина может стать доступна после дополнительных исследований. В то же время на данный момент в инструкции к «Спутнику-5» указано, что прививка не предназначена для людей старше 60 лет. А ведь именно они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19. Специалисты считают, что вакцинацию могут распространить на лиц старшего возраста после завершения третьего этапа исследований. Плюс, благодаря прививанию самых активных россиян в расцвете сил, вырастет иммунная прослойка, и за счет этого для всех остальных угроза заражения снизится. И примечание. Кстати, привитых внесут в регистр и создадут мобильное приложение. И вот тут-то мы переходим к самому интересному. Повторяю, я сейчас сообщил вам, дорогие слушатели, только официальные данные. И даже исходя из того, что здесь говорится, и то возникают целый ряд вопросов. А почему те люди, которые будут участвовать в клинических исследованиях, будут иметь какие-то льготы и гарантии, и даже оплату, а учителям и врачам ничего подобного не положено. Дальше, опять же, говорится, что будут исследовать возможные отдаленные реакции всего-навсего в течение полугода. А это, конечно, просто недопустимый срок, потому что многие видные ученые с мировыми именами говорят, что вакцину необходимо дорабатывать в течение как минимум нескольких лет. Ну, а теперь перейдем к следующему моменту. Вот мы услышали от этих деятелей, что привитых внесут в особый регистр и создадут мобильные приложения для их телефонов. И вот теперь я вам расскажу об одном интереснейшем совершенно моменте, который уже будет у меня включен в новый вестник «На страже православия». Это вопрос, который ставится так. Вакцинация по Биллу Гейтсу в России. Или каждый привитый будет отслеживаться через уникальный QR-код. Итак, применение вакцины от коронавируса будут контролировать через приложение. Об этом 20 августа 2020 года сообщил ряд источников. В частности, агентство РБК пишет, у каждой пробирки вакцины от коронавируса будет свой QR-код. Применение вакцины будет контролироваться через приложение. Об этом заявил замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Лагунов. Цитата. «Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек – к мобильному приложению. Применение будет находиться под жесточайшим контролем», – заявил он. «Для тех, кто уже переболел коронавирусом, не будет ограничений по применению вакцины». Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в свою очередь сообщил, что на следующей неделе стартует очередной этап проверки вакцины. На следующей неделе начнется пострегистрационное исследование на более чем 40 тысячах пациентов, сказал Дмитриев. По словам его, исследование будет идти параллельно с вакцинацией групп риска. Также Дмитриев сообщил, что результаты клинических испытаний вскоре опубликуют в ведущих научных журналах. В каких журналах публикуются эти данные, глава фонда не уточнил. Конец цитаты. Вот так говорится в публикации агентства РБК. Ну и в других источниках, таких как «Известия», «Национальная служба новостей», говорится о том, что состояние привитых от COVID-19 будут отслеживать в специальном приложении. И тут сразу, дорогие мои, вспоминается то, о чем мы говорили в наших прошлых передачах, о чем было сказано и написано в наших вестниках. Это вспоминается внедрение цифровых пропусков в Москве, когда для каждого выхода из дома, в магазин, в аптеку, для выгула собаки или даже для выноса мусора гражданам предлагалось получить QR-код. И была такая статья, вы, кто следит за нашей деятельностью, вы должны были ее читать в нашем вестнике, «Пожалуйте в цифровой ГУЛАГ». А теперь вспомним слова Билла Гейтса из интервью журналисту Крису Андерсону на канале TED, которые действительно показывают всю суть происходящего. Цитирую. «В конце концов, у нас будут сертификаты, кто выздоровел, кто вакцинирован, потому что никто не хочет, чтобы люди передвигались по миру, где у нас будут страны без достаточного контроля». К сожалению, никому не нужно, чтобы люди были полностью лишены возможности передвигаться. Поэтому, в конце концов, появится цифровое доказательство наличия иммунитета, благодаря которому мир заново откроется. Конец цитаты. Понимаете, о чем говорит вот этот вот миллиардер? Вот для этого-то и был создан глобальный альянс ID-2020, я о нем рассказывал. Это прототип цифровой системы для идентификации личности. Проект поддерживается Организацией Объединенных Наций и является частью инициативы целей устойчивого развития. Так называемого, я сказал, устойчивого развития. По замыслу проекта до 2030 года планируется обеспечить, в кавычках, всех людей на планете цифровым ID. Что такое цифровой ID? Это фактически цифровое имя человека в глобальном цифровом обществе. В проекте участвуют известные компании Microsoft, Cisco Systems и другие транснациональные гиганты в области цифровых технологий, разработки программного обеспечения, электронного правительства, телекоммуникации и так далее. И работает вот этот вот альянс ID-2020 в партнерстве с ГАВИ, глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации. Так вот, в деятельности обеих структур активное участие принимают Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк и фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также фонд Рокфеллера. Но, глядя на эти организации, сразу задумываешься, можно ли говорить о каких-то богоугодных делах с их участием. А ларчик открывается очень-очень просто, потому что главный принцип вот этой новой системы совмещения вакцинации и идентификации – наблюдать и управлять. Вот что говорит известный специалист доктор Шива Адураи из Массачусетского технологического института и системной биологии. Цитирую. Глобальная цель всего этого – построить монолитную систему с жесткой вертикалью власти. Это клон Китая. Государственно-клановый капитализм, управляемый сверху, без предпринимательской инициативы с низов, при котором наука, инновации и здравоохранение вмонтированы в аппарат единого глобального имперского государства. Вот суть того, что сейчас происходит. Конец цитаты. А что это такое? Единое глобальное имперское государство. Мы имеем полное право назвать такое мироустройство тиранией Антихриста. Вот ведь в чем дело. Ну и, конечно, самое, я бы сказал, забавное, мягко выражаясь, что российская газета сообщила, что по поводу иммунизации от COVID-19 врачей-учителей, что прививки будут строго добровольными. Об этом заявил еще министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Но он уточнил, смотрите, интересные слова, заставлять никого не будем, будем действовать методом убеждения. Так вот, дорогие мои отцы, братья и сестры, каковы эти методы убеждения, нам уже давно хорошо известно. Хочешь работать? Делай прививку. Поэтому желающим отказаться от вакцинации нужно будет проявить необходимую твердость, опираясь на положение Конституции РФ, закона об охране здоровья граждан в РФ и закона об иммунопрофилактике и инфекционных болезней. И здесь мы должны понимать, Прежде всего, почему многие наши сограждане отказываются от прививок? И как это сделать на законных основаниях? Да потому что трагические последствия от введения вакцины могут наступить через годы или отразиться на последующих поколениях, что уже не раз доказано. И смотрите, вот этот вот центр имени Гамалеи за пару каких-то месяцев разработал эту вакцину без испытания достаточного на животных, причем нескольких категорий животных, ведь испытывают вакцину сначала на грызунах, потом на приматах, то есть на человекообразных обезьянах, а потом уже на людях через определенный период времени. А здесь, смотрите, уже не прошло еще 2 месяца, уже клинические испытания на 40 тысячах человек. И при этом получается, что подопытными кроликами еще становятся и учителя, и врачи. Вот в чем дело. И тут же они собираются еще через 1,5 года запустить уже вакцину в гражданский оборот, как они говорят. Вот январь уже будут предлагать эту вакцину получить всем гражданам России. Смехотворная ситуация. Менее года со всеми необходимыми испытаниями. А об опасности поспешного внедрения вакцины, вот именно этой даже вакцины, уже не раз заявляли видные ученые, как я говорил, наши российские ученые, и не только российские, с мировыми именами. Вот именно ученые из России и других стран. В частности, академики Российской академии наук, специалисты в этой области – Чучалин, Онищенко, Зверев, Ершов, Филатов, их коллеги предупреждали о недопустимости создания вакцины в необычайно сжатые сроки. Говорили о мутации вируса и бесполезности вакцины для новых штаммов, а главное, об обязательных требованиях к безопасности новых методов. Вот что говорит Александр Григорьевич Чучалин. Эксперт высочайшего уровня, цитирую, «В случае лекарственного препарата или вакцины мы, как специалисты по этическому анализу, должны понять в первую очередь, насколько это безопасно для человека. На первом месте всегда стоит именно безопасность. Когда готовятся такие документы в виде предложений, для Министерства здравоохранения зарегистрировать тот или иной препарат или вакцину предполагается длительная предварительная работа, испытания на клетках, на животных различного уровня и так далее. Только после этого возможны клинические испытания на людях. Если же мы говорим о тех вакцинах, которые сейчас разрабатываются нашими научными центрами, то критерии их безопасности могут носить только краткосрочный характер. Но критерии безопасности вакцины должны носить долгосрочный характер. О неизбежных угрозах преждевременного введения вакцинации от коронавируса недавно рассказал известный израильский иммунолог профессор Яков Беркун, ведущий специалист в области педиатрии и заболеваний иммунной системы, врач с 36-летним стажем. Цитирую. «Вакцина от коронавируса похожа на вакцину от гриппа. Полной гарантии, что пациент не заразится, она не дает. Кроме того, вирус мутирует, и вакцина может быть не такой эффективной». Наконец, следует принимать во внимание многочисленные побочные эффекты и осложнения после вакцинации, заявил ученый. Вот слова действительно настоящих экспертов. Итак, дорогие мои слушатели, никто не может гарантировать, что трагические последствия от введения вакцины не наступят через год, два, пять и не отразятся на последующих поколениях. А примеров стойкого бесплодия и многочисленных поствакцинальных заболеваний у множества людей имеется немало. Доказано, что прививки могут давать многие непредсказуемые последствия, вплоть до изменения природы человека. Нет никаких гарантий от осложнений и даже смертельных исходов. Помните, как профессор Гундаров рассказывал, что после принятия некого лекарства для беременных женщин у них стали рождаться дети-уроды? Мы об этом говорили и писали. Опасны все прививки. Они вовлекают человеческий организм в процессы, следствием которых может стать подрыв иммунной системы и даже могут вызвать ту болезнь, защитить от которой, в кавычках защитить, от которой они предназначены, могут вызвать иные заболевания, более тяжелые, чем те, от которых делалась прививка. Вот конкретные факты. Показываю. В Нигерии в 2009 году появилось в два раза больше парализованных детей после прививки полиомиелитной вакциной, чем в 2008 году. В Пакистане 78% заболевших полиомиелитом детей в 2010 году были ранее вакцинированы от этого заболевания. В 2012 году кампания вакцинации против полиомиелита в Индии вызвала 12-кратный рост заболевания вплоть до состояния смертельного паралича. И, кстати, вот эти вот вакцины как раз-то дело рук фонда Билла и Мелинды Гейтс. Далее. Министерство здравоохранения Японии отозвало еще в 2013 году рекомендацию по вакцине против рака шейки матки, вызывающей бесплодие и, обратите внимание, несколько сотен других побочных реакций. А в России эта вакцина включена в национальный календарь прививок. Дорогие мои родители, смотрите, что творится на самом деле в России. Это легко очень найти, у кого есть компьютер и интернет. Откройте, вот наберите просто «Министерство здравоохранения Японии отозвало рекомендацию по вакцине против рака шейки матки». И вы все увидите. Доказано, что эта вакцина вызывает бесплодие. Наконец, в июне 2020 года президент Лиги пациентов Александр Саверский напомнил о скандале, связанном с деятельностью фонда Билла и Мелинды Гейтс. Они занимались вопросом применения вакцин в странах Африки, а на практике выяснилось, что в препарате содержался некий компонент, снижающий рождаемость населения. Вот такая история, дорогие мои слушатели. Разработка и испытание новых вакцин должны проходить в течение нескольких лет до полной уверенности в их абсолютной безопасности для вакцинируемых и их последующих поколений. И что еще мы должны понимать, дорогие мои отцы, братья и сестры? Уже целая масса имеется доказательств того, что непривитые дети гораздо здоровее детей привитых. И есть целый ряд официальных заявлений и выступлений замечательных наших медиков, в том числе российских, которые именно показывают на примере, каким образом воздействуют вот эти вакцины на головной мозг, на двигательные функции и так далее. Так вот, по словам опытных экспертов, попытки ускоренного массового внедрения вакцины против коронавируса – это принудительный медицинский эксперимент над гражданами. Не следует забывать, что такие действия осуждены Нюрнбергским военным трибуналом. Вот об этом, кстати, как раз-то говорил в своей замечательной статье в журнале «Наука и жизнь» академик Чучалин. Итак, после завершения в августе 1947 года Нюрнбергского процесса над нацистскими врачами, использовавшими заключенных концлагерей в качестве подопытных животных, Нюрнбергским трибуналом был принят Нюрнбергский кодекс. В основу этого кодекса положен принцип добровольности человека на участие в медицинском эксперименте. Иначе говоря, необходимо добровольное, информированное и осознанное согласие человека только после предоставления ему полной информации о характере, продолжительности и цели проводимого эксперимента, о методах и способах его проведения, о всех предполагаемых неудобствах и опасностях, связанных с проведением эксперимента, и, наконец, о возможных последствиях для физического или психического здоровья испытуемого, могущих возникнуть в результате его участия в эксперименте. Задумайтесь, дорогие мои слушатели. Итак, положения, выраженные в Нюрнбергском кодексе, стали основой для многих международных и национальных законодательных актов. В частности, часть 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации провозглашает: «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам». И согласно статье 56 Конституции Российской Федерации, это право человека не подлежит ограничению даже в условиях чрезвычайного положения. А здесь вот эти вот инициаторы прививок от коронавируса спекулируют так называемой пандемией коронавируса, которой на самом деле и не было. Никто не отрицает, что есть эта инфекция, но ученые рассматривают это не как пандемию, а как просто вспышки. Вот это надо понимать. И далее. В статье 20 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 21 ноября 2011 года, номер 323-ФЗ, причем в последней его редакции на 2020 год, также нашли отражение принципы Нюрнбергского кодекса. В этой статье говорится об исключительном добровольном согласии на любое медицинское вмешательство. Цитирую. Первое. Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работникам в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Конец цитаты. И согласно пункту 3 статьи 20, законными представителями своих детей, видите, тут говорится о добровольном согласии гражданина или его законного представителя. Так вот, законными представителями своих детей являются родители, и они имеют право отказаться от любого медицинского вмешательства, касающегося их ребенка. И, наконец, в федеральном законе от 17 сентября 1998 года номер 157-ФЗ об иммунопрофилактике инфекционных болезней также прописано право отказа от прививок. Пункт 1 статьи 5 закона, цитирую, «Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок». Ссылаясь на приведенное положение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, каждый гражданин может отказаться от вакцинации, если он не хочет прививаться сам и прививать своего ребенка. И в нашем новом вестнике «На страже православия» приведен скан ответа Министерства здравоохранения по поводу вакцинации от коронавируса. Свеженький, 20 мая 2020 года, где в ответе в этом то же самое и говорится, что граждане имеют право на отказ от прививок. Вот в вестнике буквально этот документ. Каждый, кто захочет, может его увидеть и скопировать. Вот такая история, дорогие мои отцы, братья и сестры. Ну и, конечно, в духовном плане уже для многих верных Господу Богу христиан понятно, что такое вторжение в организм человека с непредсказуемыми последствиями, когда в кровоток человека или его ребенка попадает вот та самая жидкость неизвестного никому состава, это фактически можно называть антипричастием. Вот ведь в чем дело. Что там намешано? И, кстати, у меня есть теперь документ, мы его обязательно приведем в следующем нашем вестнике, документ самого центра Гамалеи. Это очень интересный документ, где расписано фактически все противопоказания и все возможные осложнения. Представляете, вот они идут на испытания, зная, что эта вакцина представляет собой опасность для человека. Ну, я думаю, каждый должен задуматься вот после этих моих слов о том, к чему пытаются привести народы планеты, так называемые сильные мира сего, используя панику, которую нагнетают средства массовой дезинформации. И вот здесь, конечно, очень интересное тоже появилось буквально 1 сентября статья на целом ряде информационных ресурсов, где говорится, что бывший санитарный врач России, депутат Государственной Думы Геннадий Григорьевич Онищенко раскритиковал Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор за введение избыточных карантинных мер для так называемой борьбы с распространением коронавируса. Причем он прокомментировал заявление спецпосланника ВОЗ доктора Девина Барро, который похвалил Швецию за введение мягких ограничений. Цитирую Геннадия Онищенко. «Избыточность мер очевидна. Это было не что иное, как гибридная война, когда на фоне достаточно серьезной эпидемиологической ситуации шла массированная, спланированная, многокомпонентная информационная террористическая атака». Конец цитаты. Вот что мы должны понимать, дорогие мои отцы, братья и сестры. Онищенко – это непростой человек, это специалист высочайшего класса, академик Российской академии наук в области эпидемиологии. И он отметил, кстати, вот это тоже очень важный момент, отметил, что из-за жестких ограничительных мер практически во всех странах растет смертность, вызванная не столько коронавирусом, сколько не сделанными вовремя врачами плановыми операциями и обеспечением планового лечения больных другими заболеваниями. Ведь они остались просто без медицинской помощи. Об этом, кстати, говорил и глава Лиги пациентов Александр Саверский, который буквально обратился в ФСБ России, в Следственный комитет, в прокуратуру с требованием возбуждения уголовного дела против вот этих деятелей из Роспотребнадзора, из Минздрава, которые буквально перегнули палку, как сказал академик Чучалин, и ввели вот эти вот страшные жесткие карантинные меры, домашний арест, QR-коды и другие способы подавления фактически человеческой воли. И Онищенко добавил, что Минздраву и Роспотребнадзору следовало не слепо выполнять все требования ВОЗ, а использовать опыт собственной школы эпидемиологии. Ведь об этом тоже было в нашем вестнике, где приводились слова академика Сергеева, который сказал, что это просто коронабесие. Вот ведь в чем дело. Это человек, который боролся с сильнейшими инфекциями в России в 70-е годы, такими как холера, оспа и другими. И вот что сказал Онищенко конкретно. «Сегодня нам аукается изоляция, которая была. Регистрируется достаточно высокое количество психозов. Вместо того, чтобы рассказывать, как все это исправить, идут устрашающие репортажи. Скандинавы, приняв мягкие меры, были правы», заключил академик Онищенко. И вот известно также, что пандемия привела к значительному сокращению доходов жителей страны, росту безработицы. Смотрите, где-то был 1 000 000 с лишним человек безработных, теперь уже 3,6 миллиона, 3 600 000. На 2 с лишним миллиона выросло число безработных. А доходы в период режима самоизоляции, реальные доходы граждан России упали на 8%. Это еще официальные данные. Я думаю, что, наверное, намного больше на самом деле вот это падение доходов. Короче, что мы могли сделать, мы сделали, мы всех оповещали, и сегодня, я думаю, вот эта вот моя передача послужит всем слушателям на пользу, и прошу всех дорогих отцов, братьев и сестер вот эти вот сведения передать своим ближним. Об этом и также говорится и в моей новой книге, о которой я рассказал в начале передачи, и в новом вестнике «На страже православия». Поэтому еще раз напоминаю, что вышло в свет и поступает в лавку слова моя новая книга. «Мы приближаемся ко времени Антихриста» или «Цифровизация и COVID-19. Путь к начертанию зверя», а также «Новый вестник на страже православия номер 3 за 2020 год». И в оба издания включены совершенно новые сведения о этих событиях вплоть до начала сентября 2020 года. Всех еще раз приглашаю в лавку слова. А теперь наш календарь. В субботу, 5 сентября, отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. А в воскресенье, 6 сентября, память Евтихия, священномученика, ученика апостола Иоанна Богослова и перенесение мощей святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси чудотворца. В этот же день празднования собора московских святых. А также память равноапостольного Косьмы Италийского и празднования Петровской иконы Пресвятой Богородицы. В понедельник начинается седмица 14 по Пятидесятнице. В этот день перенесение мощей апостола Варфоломея и апостола от 70 Тита, епископа Критского. Во вторник, 8 сентября, великий-великий праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Это празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. В этот же день память мучеников Адриана и Наталии, а также блаженной Марии Дивеевской и преподобного мученика Адриана Ондрусовского. В этот же день празднования Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой Умиление. В среду, 9 сентября, память преподобного Пимена Великого, преподобных священномученика Кукши и Пимена Постника Печерских и память святителя Осии Исповедника. В четверг, 10 сентября, память преподобного Моисея Мурина, обретение мощей преподобного Иова Почаевского и собор преподобных отцев Киево-Печерских в дальних пещерах почивающих. В этот же день память преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского и праведной Анны Пророчицы. В пятницу, 11 сентября, великий, великий день усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. День постный. И вы знаете, что в этот день принял сан священства преподобный и богоносный отец наш Серафим Вырицкий Чудотворец. В субботу, 12 сентября, наш петербургский великий день перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского. В этот же день обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, память преподобного и богоносного отца нашего Александра Свирского и память преподобного Христофора. Вот такие праздники на грядущей седмице. А теперь имена наших отцев, братьев и сестер на молитву нашу соборную о благоденствии и здравии. Прежде всего прошу помолиться о здравии болящей рабы Божией Наталии и раба Божия болящего Павла. Еще помолимся о здравии и благоденствии раб Божиих. Вот мне принесли записочки из лавки слова, уже новые. И прошу ваших святых молитв о здравии и благоденствии раб Божиих Валентины, болящего инока Льва, болящей Александры, болящего Андрея, болящей Валентины, болящей Екатерины, болящей Ларисы, протоиерея Александра, протоиерея Василия, Владимира и Анны с очадами, болящей Елены, болящей Галины, болящей матушки Людмилы, Неониллы, болящего Александра, Татьяны, Светланы, Валентины, Александра, Валентины, архимандрита Кенсарина, Николая и Ирины с очадами, Татьяны, Ирины, Ольги, Лидии, болящей Людмилы, Сергия и Татьяны, Инны, Тамары, протоиерея Леонида, протоиерея Георгия, протоиерея Владимира, болящей Галины, болящего Юрия, болящей Нины, Натальи, тяжело болящей Ирины, Елены, Михаила, Аллы, Георгия, Дмитрия, Елены, Марии, вот записочка от нее поступила такая, и еще прошу особо помолиться, помолиться особо, вот сейчас только получил я записочку о здравии тяжело болящей Галины и Светланы. Еще помолимся о здравии Юрия, Игоря, болящей Ольги, болящего Михаила и Сергия со сродниками нашего замечательного соратника. Храни вас Господь за ваши святые молитвы. И сегодня меня попросили тоже наши единомышленники молитв о упокоении нашей соратницы, рабы Божией, кто ее знал, наверное, кто-то знал ее еще, Ларисы Александровны. 5 сентября исполняется 40 дней со дня ее кончины. Вот такие сегодня у нас имена на молитву по соглашению. А я напоминаю, что в лавку слова поступают новый вестник на страже православия и моя новая книга «Цифровизация и COVID-19. Путь к начертанию зверя». Всех приглашаю, потому что человек, который информирован, тот на самом деле вооружен. Без правды мы не можем ни воевать с теми отрицательными явлениями, которые мы наблюдаем сегодня в нашей жизни, не можем спасать свою бессмертную душу. Спаси вас, Господи, и я, конечно, спрашиваю ваших святых молитв, и надеюсь, что мы еще встретимся на волнах радио Слова. Аминь, аминь, аминь. С Богом, дорогие отцы, братья и сестры!